Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» слушайте беседу настоятеля храма святителя Николая Чудотворца в подмосковном городе Талдыме, отца Ильи Шугаева, с участниками школы слета по утверждению трезвости на озере Увельды в Челябинской области.
Начнем с вопроса о том, что вино благословляется в Библии. Как нам это осмыслить правильно? Ну, по этому поводу надо сказать, что еще 100 лет назад священномученик Владимир Богоявленский к вопросу о библейском вопросе вина примерно такими мыслями предварял свой такой большой доклад, раскрывающий как раз этот библейский вопрос. То есть он сделал доклад замечательный против вина абстинентов, то есть против вина трезвенников Библии. И он начал с того вот такого очень интересного высказывания, что даже если будет доказано, что в Священном Писании благословляется именно опьяняющее вино, что опьянение было, да, там, легким, каком-нибудь еще, благословляется Богом в Ветхом Завете, даже если это мы сможем с помощью цитат выяснить, тем не менее и это не будет противоречить нашему трезвенному движению, потому что каждому времени, каждому народу Господь дает свои законы. И можно привести такой пример. Да, Господь в одно время пророку Моисею дал повеление, разрешение писать разводное письмо, да, чтобы мужья давали разводное письмо жене и отпускали ее. Но через некоторое время тому же народу, но через спустя тысячелетия, Господь дает уже новый закон еврейскому народу, чтобы тот, кто отпустит жену свою, да, тот прелюбодействует. То есть, а кто женится на разведенный, тот прелюбодействует. И, то есть не давать разводное письмо. И Господь объясняет, что пророк Господь дал, Бог Отец дал пророку Моисею повеление разводиться, разрешение разводиться по жестокосердию. Изменились нравы народа, изменился и писанный закон. То есть в другое время другому народу может даваться совершенно разные законы. И поэтому, если мы даже убедимся, что еврейскому народу было разрешено употреблять опьяняющее вино, пишет священномученик Владимир, тем не менее мы можем следовать даже не букве, а духу Священного Писания. Может оказаться, что другому народу в другое время Господь может запретить. Поэтому все равно, то есть даже если мы докажем, что в Ветхом Завете разрешается опьяняющее вино, это еще не противоречит нашему трезвенному движению. Но, говорит он, честное исследование текста Священного Писания говорит, что и в Ветхом Завете мы не находим свидетельств, где бы благословлялось опьяняющее вино. Почему вот это слово, фраза употребляется мной, опьяняющее вино? Оно действительно оказывается, что вот если мы говорим о употреблении слова вина в Ветхом Завете, то тут можно в еврейском языке найти множество слов, которые означают вино и которые в Священном Писании, в синодальном нашем русском тексте, переводится как вино. Хотя на самом деле за этим стоят совершенно разные еврейские слова. И вот разбор даже вот этих слов, что стоит в каждом случае за каждым словом, попытка разобраться, какое слово стоит, в каком смысле употребляется. Есть слова, цитаты Священного Писания, где вино благословляется, где-то оно проклинается, как источник пьянства. Так вот, вот этот честный анализ показывает, что около вот здесь 9 неких терминов, и здесь упоминается всего около 13 слов еврейского, в еврейском языке, которые в синодальном тексте переводятся все одним словом «вино». Из них наиболее употребимыми являются 3. Это слово «яин», употребляющееся 133 раза, «шикар» и «тирош». Вот эти 3 слова, которые по-разному, разные оттенки слова «вина» передают и по-разному употребляются. Так вот, если посмотреть, как употребляется, то можно увидеть, что, например, слово «яин», которое наиболее часто употребляется, оно является наиболее широким по своему значению, и можно увидеть, что оно означает не только вино в том нашем традиционном значении, как мы понимаем, опьяняющий напиток, но и во всех смыслах. И как есть цитаты, где можно увидеть, что это свежевыжатый виноградный сок, а есть также сок, переработанный для хранения, а также опьяняющий напиток. То есть слово «яин» является, ну скажем так, неким родовым понятием всего того, что производится из виноградного сока. Одним из способов хранения вина было его брожения. Вот то, что мы, получается, вино в результате брожения, в принципе, его употребляли не для опьянения, а вот это вино сброженное употребляли обязательно растворенным. Вот можно привести пример об употреблении вина с растворением его, с раздавлением в 74-м псалме, 9 стих. Значит, по-славянски это звучит так. «Яко чаша в руце Господне, вина не растворена, исполни растворение, и уклони из сия в сию, а бачи дрожди его не истощись, и спьют его все грешные земли». То есть здесь упоминается, что вино не разбавленное, не растворенное, является символом гнева Божия, а вино разбавленное является символом милости Божией. То есть вино сброженное, его сбраживали не для того, чтобы опьяняться, а для того, чтобы вино сброженное лучше храниться, а при употреблении оно обязательно растворялось. Вот, значит, яин иногда означал сок, переработанный для хранения. Тирош, вот это слово, как правило, означает свежевыжатый виноградный сок и в редких очень случаях означает молодое вино. А вот, например, здесь приводится цитата о том, что когда приносилась жертва, то приносились начатки плода, и в том числе в Священном Писании упоминается, что нужны начатки от хлеба твоего, вина твоего и елея твоего. То есть начатки плодов тоже приносились, и это называлось, то, что приносилось, называлось вином. Причем есть и другая цитата, где говорит, что не медля, то есть не замедляйся в принесении вот этих начатков. То есть то, что выжато, сразу же нужно приносить Богу самое ценное, самое лучшее. Поэтому от начатки плодов свежевыжатый виноградный сок, который нужно незамедлительно приносить после сбора урожая, тоже в Священном Писании, в синодальном тексте переводится вином, но там, как правило, используется слово «тирош». Вот слово «тирош», все цитаты с этим словом, они означают свежевыжатый сок. И даже, скажем так, при переводе, во многих случаях и в синодальном тексте тоже стоит виноградный сок. Следующее слово «шикар», вот это слово, если посмотреть на цитаты, то оказывается, что оно, как правило, обозначает именно опьяняющий напиток. Вот тут, скажем так, если яин – это слово, означающее все варианты, от свежевыжатого до опьяняющего, а тирош означает свежевыжатый, то шикар – это некая противоположность тирош, это вот то, что, как правило, опьяняющий напиток. Ну, это тоже вот в Священном Писании часто в синодальном тексте писано «вина и крепких напитков». Ну, крепкий напиток – это тоже условно, то есть не совсем, наверное, правильный перевод, потому что крепких напитков как таковых в Ветхом Завете не было, но имеется в виду точно опьяняющее, точно не разбавленное. То есть тот напиток, который точно употребляли для того, чтобы опьянять. Вот шикар – это слово, тот напиток, который точно делается для опьянения. И все отрицательные, вот очень много всех отрицательных слов, где говорится, проклинается вино за пьянство, там, как правило, стоит как раз в паре эти слова «вино» и «крепкий», «вино» и «шикар», «вино» и «секера». Вот это слово, как правило, стоит в тех случаях, где вино проклинается. И если вот делать вывод о том, что мы имеем с терминологией, с употреблением слова «вина», то можно сказать так. Очень много цитат, где есть у нас «вино благословляется». Но, как правило, в тех местах, где вино благословляется, примерно мы можем найти такой контекст. «Хлеб, вино и елей». Да, вспомним 103-й псалом. «Вино, которое веселит сердце человека, хлеб, который укрепит тоже там человека, и елей, который умасит лицо». То есть в тех случаях, где употребляется вот это три слова «хлеб, вино и елей», вот эти три священных продукта для еврейского народа, действительно три священных продукта для этого народа, то, как правило, произносятся благословляющие слова о том, что Господь благословляет народ урожаем хлеба, вина и елея. Вот там произносятся слова благословляющие. И действительно, скажем так, для еврейского народа виноград, виноградный сок, а здесь имеется в виду по контексту хлеб, вино и елей, ясно, что имеется в виду не опьяняющие какие-то свойства вина, а именно вино, как виноградный сок, в том числе, как продукт, данный этому народу. Действительно, в засушливой стране абсолютно, вот кто был в израильском народе, может на израильской земле увидеть, что абсолютно все. То есть на небольшой срок там травка взошла, через там месяц прошел, никакой травы нету, все засушливо. И вдруг из этой каменистой, неплодородной земли растет замечательное растение, виноград, который вытягивает откуда-то воду, растет, создает прекрасные плоды, которые можно выжимать, получать замечательный сок. Действительно, сердце человека веселится при виде вот этого виноградного сока, виноградной лозы, вина, данного, так сказать, Богом. Поэтому вот когда в этом случае вино – дар Божий. Как только в другом контексте употребляется слово «вино» и «секера», например, да, где имеется в виду, употребляя слово «секера», значит, употребляется опьяняющие свойства. Здесь имеется свойство как обычного продукта, где только упоминаются свойства опьяняющие вина, то там однозначно производится вино. Это говорится о том, что вино – это проклятие для человека, что вино делает человека безумным, и оно запрещено при приближении к святыне. Есть повеление о том, что священник не имеет права ходить, приближаться к святыне, если он употребил вино и секеру, то есть вино и секеру, опьяняющие напитки и так далее. То есть вино запрещено, если человек посвящается Богу, говорит обет назарейства, он не приближается к вину и так далее. То есть как только упоминается именно опьяняющее свойство, мы видим, что вино проклинается, да, то есть оно проклинается само пьянство. То есть таким образом можно сказать, что все благословляющие слова, все, что прекрасное говорится о вине, то это относится не к опьяняющим свойствам. И что в Библии однозначно пьянство, любое опьянение не благословляется и является для человека проклятием, от которого он должен уберегаться. Поэтому мысль о том, что в Библии, в Священном Писании благословляется вино, да, как продукт, как виноградный сок, который можно пить, как вино, которое можно пить разбавленным, которое не приводит к опьянению. Но как только упоминается опьянение, специальное сок, то есть вино, приготовленное для опьянения, там одни проклятия. Поэтому точно не благословляется опьянение. Это вот первый вывод, который можно сделать из разбора библейских текстов.
Отец Илия коснулся того, почему многие древние народы от вина не погибали, а мы погибаем.
Всех древних народов была мощнейшая культура трезвости. Ну вот первое, с чего я начну, это вот, во-первых, это культура трезвости, за которую народ боролся, значит, народы древние, они специально обучали своих детей трезвости, то есть обучение трезвости входило вот в такую традиционную культуру древних народов, знакомых с вином. А вот прекрасная цитата есть у Плутарха, вот, историка, который он жил на рубеже эпох вот, на прошлого, да, то есть нашей и до нашей эры, где-то во времена первого века. И вот он просто вспоминает о спартанцах. В давние времена, цитата, вы видите, спартанцы по праздникам напаивали элотов несмешанным вином. Потом приводили их на пиры, чтобы показать молодым, что такое опьянение. Правда, потом добавляют, что исправлять одних людей ценой развращения других, на наш взгляд, и бесчеловечно, и вредно для государства. Вот очень интересное свидетельство о том, как в Спарте вот этот боевой такой воинственный народ воспитывал своих молодых людей, чтобы они были бодрыми воинами, никогда не были такими распущенными, развращенными, что все время были в таком боевом духе. Первое, что здесь замечательно вот в этой цитате, оказывается, молодые спартанцы вообще не видели никогда своих старших взрослых, никогда не видели пьяными. Даже на трапезах, на больших пиршествах они не видели их пьяными. Почему? Ну, потому что употреблялось только разбавленное вино, от которого опьянеть было невозможно. Разбавлялось, ну, сейчас точно по-разному разбавлялось, но вот точно мы можем говорить, чтобы здесь, чтобы показать опьянение, им приходилось приводить взрослым кого? Они брали рабов и лотов, насильно заставляли их пить неразбавленное вино. Вот, потому что разбавленным было невозможно опьянеть. То есть насильно, только раба, и можно было заставить пить неразбавленное вино. Это, на наш взгляд, говорил Плутарх, бесчеловечно. То есть для человека пить неразбавленное вино – это ужасно. Это бесчеловечно. Нормально человек пить не будет, то есть раба можно насильно заставить. И вот еще Плутарх отмечает, да, что это вредно для государства. Вот замечательно. То есть взрослые не были никогда пьяными. Вот, чтобы опьянить, нужно было обязательно вино дать неразбавленное. И вот к этому относились как к бесчеловечному поступку, да, заставить другого человека пить неразбавленное вино. Вот при таком отношении к вину понятно, что дети вырастали в абсолютной трезвости, несмотря на то, что были знакомы с вином. То есть даже малейшее опьянение, вот с помощью так вот, при употреблении разбавленного вина, даже малейшего опьянения не было. И тогда дети росли в абсолютной трезвости. У Плиния в его естественной истории, у него есть целая большая глава о виноделии. Это очень интересно. То есть у него есть такая, да, естественная история, такой трактат, где очень много всяких хозяйственных вещей описано, в том числе глава о виноделии. И вот там вот мы можем видеть, это хозяйственный такой трактат о том, как нужно поступать хозяинам, хозяйкам. И вот он там описывает, что, ну, вот такие цитаты там можно найти. То, что дает нам возможность делать более важное, пишет он вот в этом трактате, мы лишаем вино его силы посредством льняного фильтра. То есть он пишет, что для всех виноградарей того времени, виноделов, очень важно было лишить вино его опьяняющей силы. Это дело с помощью трех льняного фильтра. Почему? Потому что брожение спиртовое, оно производится кем? Грибками. И вот, а грибки, они не могут жить просто в жидкости, им нужно чем-то укореняться. Поэтому просто профильтровав виноградный сок, где не будет никаких косточек, там всяких кожуритосы, кожицы, остатков, просто профильтровав, грибкам негде будет укорениться, и процесс брожения, в результате которого получается спирт, будет ослаблен. Поэтому, говорит, что это очень важно для любого винодела, уменьшить силу, опьяняющую силу вина. Ну или в другом месте он, буквально там через 2-3 стиха, он пишет, вина становится наиболее полезными, когда вся их сила удаляется фильтром. То есть вот для Плиния было вот очень понятно, что оказывается, то есть опьянение это было неприятным побочным продуктом и эффектом, который любой винодел старался от него избавиться. А если удавалось избавиться от опьяняющих свойств вина, то вино становилось наиболее полезным. Вот так относились к употреблению вина, к его приготовлению в греческой культуре. Дух трезвости, культура трезвости очень тоже так ревностно соблюдалась и в нашем народе. Вот приведу цитату из записок о путешествии в Москве Сигизмунда Гербенштейна, который в середине XVI века посещал Россию и оставил интересные записки. У него, конечно, есть описание пьянства русских людей, описание пьянства, но не простых русских людей, а именно все его описания касаются описания, ну, княжеской жизни. Он как посол участвовал часто в трапезах, и, конечно, там он описывает, как старались напоить посла, как там старались произносить тосты во имя великого князя, когда уже там посол не хочет пить, он говорит, надо произнести тост во имя за здоровье великого князя. Попробуй ты как посол откажись выпить за здоровье великого князя. Конечно, ну, нужно будет из политических соображений. Вот это все написывает, что искусство опьяняет, так сказать, и напаивает друг друга, оно было. Но это касается жизни такой княжеской, вот некой верхушки. А как только Сигизмунд Гербенштейн описывает жизнь простых граждан, простых наших предков, то оказывается ситуация другая. В главе праздники он так описывает, как на Руси праздновались, чтились праздничные дни. Вот что он пишет. Именитые либо богатые мужи чтут праздничные дни тем, что по окончании богослужения устрояют пиршество и пьянство и облекаются в более народное одеяние. То есть вот, правда, верхушка по праздникам праздничает, вот, праздно проводит время и пиршествует, и при этом в том числе пьянствует. Дальше он говорит о простом народе, тут вот он меняется. А простой народ, слуги и рабы, по большей части работают, говоря, что праздничать и воздерживаться от работы, это дело господское, это вот слуги и рабы. Вот он упоминает, что они тоже, они работали. Вот слуги и рабы даже в храм, может быть, в праздничные дни не всегда ходили. Граждане-ремесленники, это уже более свободные граждане, присутствуют на богослужении, по окончании которого возвращаются к работе, считая, что заняться работой более богоугодно, чем растрачивать достаток времени на питье, игру и тому подобные дела. Вот такой настрой был в народе, да, то есть все равно не пьянствовали. И человеку простого звания, он делает некий вывод, воспрещены напитки, пиво и мед. Это обычные напитки, да, то есть народные пиво и мед, им воспрещены. То есть вот эти легкие опьяняющие напитки, то есть хмельные, которые могли опьянить, они воспрещены. Но все же позволено пить в некоторые особо торжественные дни, как, например, Рождество Господне, Масленица, праздник Пасхи, Пятидесятница и некоторые другие, в которые они воздерживаются от работы. То есть вот русский человек, ну, может быть, действительно легкие напитки, вот, мог употреблять в праздники. Естественно, это не приходило его к опьянению, но тем не менее, все-таки некий страх такой был, что даже от этих легких напитков опьяняющих все равно, видимо, трудоспособность теряется, поэтому русский человек позволял пить себе только тогда вот эти напитки, только когда он воздерживался от работы. То есть дух трезвости все равно присутствовал, но вот употребление этих напитков даже в неопьяняющей дозе все равно производилось как-то. Вот с оглядкой, что все равно работать надо, я не опьянею, но работоспособность могу потерять.
Отец Илья подчеркнул, что в древности пьянство осуждалось.
В древней культуре человек жил в культуре трезвости, вот общая обстановка была очень трезвой. Чтобы стать пьяницей, нужно было идти против течения. То есть вся культура говорит за трезвость, а чтобы стать пьяницей, ты должен стать до пьянства демон-самозваный. Ты сам против общей культуры идешь, вот преодолеваешь это сопротивление общей среды, общего настроя. И становишься, спиваешь. Один раз грехопадение, другой. Это демон самозваный, потому что ты сам сделал этот выбор. В современной культуре, когда все общество и плывет по течению к пьянству, да, современному молодому человеку что нужно? Если ты будешь плыть по течению, то ты в пьянство приплывешь. И для тебя пьянство не будет демоном самозваным. И поэтому тут уже совершенно другая ситуация. Вот в той культуре, когда вот царилась общая культура трезвости, действительно пьянство всегда было демоном самозваным. Просто так заплыть на эту территорию, стать пьяницей, было невозможно. Поэтому, чтобы пока ты доплывешь до пьянства, ты совершишь множество небольших, как вы говорите, грехов, постоянно до падения. То есть ты должен допиться, то есть дойти до этого греха. Это было нелегко. Ты должен был идти против общей культуры. Поэтому говорится, что это не дух, не имеющий прощения. Падение лишено оправдания, потому что ты идешь против общей культуры, которая призывает трезвости. А когда у святых отцов много можно найти слов об умеренности, о том, что лучшее лекарство против пьянства – это умеренность, вот сейчас к разгадке, ключом к разгадке, почему они так говорили, вот можно найти вот в этой цитате того же святителя Иоанна Златоуста. Вино, пишет он вот в беседе о статуях, вино дано Богом не для того, чтобы мы упивались допьяно, а чтобы были трезвыми, всегда веселились, а не скорбели. То есть вот эта фраза о том, что вино дано Богом, чтобы мы были трезвыми, вот оно дает ключ ко многим разгадке, ко многим цитатам того же святителя Иоанна Златоуста. Для него употребление вина однозначно связано с трезвостью. Вот у нас это немыслимо. У нас употребление вина и трезвость, они на одной вместе с трудом совмещаются. Но вот из того, что я раньше говорил, что употребляли только разбавленное вино, или часто употребляли в греческой культуре вино не опьяняющее, то есть, да, какой-нибудь там сгущенный, там, который разбавляли потом, то есть, вот, выпаривали, там, фильтровали, то есть, пастеризация была, то есть, много разных способов было сохранения вина. То есть, для него употребление вина и трезвость – вещи абсолютно совместимы. То есть, при той главенствующей культуре трезвости, которая была, действительно, употребление вина при культуре трезвости. Можно сравнивать неумеренное употребление вина с неумеренным употреблением воды. Ну, вот если вот можете, мы можем ли мы, например, сравнить неумеренное употребление кваса с неумеренным употреблением воды. Вот квас и вода, вот мы их можем поставить на одну полочку. А вино и воду мы сейчас не можем поставить на одну полочку. Так вот, все, что говорил Иоанн Златоуст об умеренности, он, конечно же, говорил о том употреблении вина, которое было господствующим в то время. Если вино употреблялось либо разбавленным, либо приготовлялось, то есть, как тогда сохранялись виноградный сок не опьяняющим, то, конечно же, можно говорить вот о том, что умеренность. В Типиконе многие говорят о том, что, ну как же, в Типиконе разрешено вино, то есть, употреблять там, ну там, 2-3 чаши. А правда, об одной, а при болезни только 2-3 чаши. Но после вот этого цитаты по употреблению вина в Типиконе сразу же о том, что можно в случае, да, болезни, то есть употреблять 2-3 чаши, сразу приводится другая цитата, то, что преподобный Симеон Чудотворец говорит: «Яко похвала монаху, еже не пите вина, а щепиет немощи ради тела своего мало да испевает. Подобно же Пимен Великий, отец наш, глаголит, яко вина отнюдь не подобает пить монахам». То есть вот и Типикон у нас тоже некую задает планку. Ну вот если вот сделать выводы, наверное, я их уже сделал, но вот еще раз можно их вот подчеркнуть. Действительно, в тех цитатах, которые мы видели у святых отцов, мы видим, что вино – это дар Божий, но он дан нам для трезвости, что вино может считаться лекарством для тела, лекарством для души, от печали. По его цитатам, лучшее лекарство от пьянства – это умеренность, полное воздержание допустимо, но это дело подвижников. Вот так говорят примерно святые отцы. А значит, пьянство – это неумеренность, и оно проклято. Вот такая позиция мы видели у святых отцов. Если мы сравним эту позицию, которая зафиксирована, вот я вам ее огласил, если мы сравним ее с теми основными тезисами, которые есть в трезвом движении, да, вот здесь шесть таких основных тезисов трезвого движения здесь упомянуто, что алкоголь не является пищевым продуктом, но легальным наркотиком, что лучшее средство от пьянства – это полное воздержание, самые вредные напитки – это слабоалкогольные, самые вредные люди – это умеренные и культурно пьющие, что пьянство не является добесным самозваном, а пьянство навязано теми, кто наживается на чужих немощах, и доход от пьянства приносит больше убытков, чем дохода. Вот если сравнить святоотеческую позицию и то, что сейчас говорит трезвое движение, в принципе, большого расхождения трезвого движения со святоотеческим учением практически мы не видим. Почему? Потому что пьянство однозначно осуждается, вот. Но святые отцы, живущие в другой ситуации, по-другому описывали ее опасности, и поэтому в другой ситуации, то есть трезвое движение является самым лучшим, адекватным ответом на те проблемы, на ту ситуацию, которая есть в современной нашей действительности. Если раньше общая территория, да, вот в народе, весь народ жил на территории трезвости, в культуре трезвости, и где-то там, как маргинальное явление, были эти пьяницы, которые шли против общей культуры. Сейчас ситуация другая. Территория антикультуры, пьянства все больше заполняет наш народ. Трезвенники вытеснены, да, получается, как на границу. Сталин трезвенников воспринимает как некое маргинальное явление. И в данной ситуации, конечно, трезвенное движение является самым адекватным ответом на ту культуру нетрезвости, которая царит в нашем обществе. Культуру пьянства лучше не употреблять слово культуру пьянства вместе. Почему? Потому что настоящая культура, задача любой культуры настоящей, это что? Сдерживать порок и поощрять добродетель. Антикультура пьянства, что она делает? Высмеивается добродетель трезвости и красиво обставляется порок пьянства. То есть это не культура, это антикультура, которая сейчас распространена. Поэтому сейчас современное трезвое движение рассматривает воздержание от малых доз не как догматическое учение, потому что мы не противоречим святым отцам, не как догматическое учение, а как следствие следования словам апостола Павла, что лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брату притыкается или соблазняется, или изнемогает. Чем ближе святые отцы к нашему времени, тем больше они говорят о том, что действительно не умеренность, а полное воздержание является самым лучшим ответом.
Уважаемые братья и сестры, вы слушали фрагменты беседы отца Ильи Шугаева, настоятеля храма святителя Николая Чудотворца в городе Талдоме Московской области, который участвовал в школе-слете трезвенного движения на озере Увильды.